гостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Новая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На заседании министров экономики и финансов еврозоны обсуждается необходимость выделения нового кредита Греции. И президент Сирии Башар Асад выступил с речью, в которой заявил о возможности национального диалога. Вот такие и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Страсбурге во Франции открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Какие проблемы станут предметом обсуждения с 20 по 24 июня? Найдется ли в повестке дня место вопросам, которые важны для России? Об этом мы беседуем со специальным корреспондентом Радио Свобода в Страсбурге Данилой Гальперовичем. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. И надо сказать сразу, что есть очень серьезная, касающаяся России, проблема, которая, тем не менее, скорее всего, на самой сессии обсуждаться не будет, но в кулуарах я предвижу очень серьезное ее обсуждение. Это заявление господина Торшина, исполняющего обязанности председателя Совета Федерации, о том, что Россия может и не следовать решениям Европейского суда по правам человека, потому что решения Конституционного суда, по его мнению, должны определять российское законодательство. Это заявление уже очень серьезно раскритиковали некоторые юристы внутри России. Но самое главное, что, конечно же, Евросуд – это составная часть, можно сказать, Совета Европы. Это вместе с Советом Европы у Евросуда главное, как бы, главный документ, по которому действуют эти организации – это Европейская хартия прав человека. И, конечно же, если Россия говорит о том, что она не будет выполнять решение Евросуда, то она, соответственно, согласно своей же конституции, ставит законодательство домашнее выше международного, а это противоречит российской конституции. Так или иначе, точки зрения на эту тему, скорее всего, будут высказываться самыми разными политиками в течение всей этой сессии. Я буду знакомить слушателей со всеми, кто как-то отреагирует на вот это вот предложение человека, который сейчас возглавляет одну из палат российского парламента. В частности, в некоторое время назад я говорил с Верховным комиссаром Европы по правам человека Томасом Хаммербергом, который сказал, что ему нужно ознакомиться с заявлениями Торшина, но он еще будет готов прокомментировать. Если же говорить о других вопросах, то это выступление, которое намечено на завтра в посе президента Украины Виктора Януковича, и, естественно, как у европейских парламентариев, так и у членов украинской делегации есть к своему президенту масса вопросов. Неизвестно, будут ли они задавать их в самом зале, но очевидно уже, и эти вопросы задавали сегодня председательствующему в комитете министров Совета Европы министру иностранных дел Украины Константину Грищенко. Не отходит ли Украина от курса на укрепление прав человека? Здесь есть очень важная деталь. Константин Грищенко только что, буквально выступая перед парламентариями ассамблеи, заявил, что Украина имеет главной целью вхождение в Евросоюз. Естественно, это заявление будет, скорее всего, негативно расценено в Москве, потому что пока Москва устанавливает с Евросоюзом, это мы видели на последнем саммите, отношения партнерские, но совершенно четко разграниченные. Никакого объединения или вхождения в Евросоюз не будет, поэтому Украина, как бы дрейфуя в Евросоюз, если это получится, становится для России немножко чужой территорией. Но посмотрим, что на эту тему завтра еще скажет сам президент Украины Виктор Янукович.
Данила, благодарю. В эфире «Радио Свобода» был мой коллега Данила Гальперович. Сегодня в Страсбурге открылась уже летняя сессия ПАСЕ. И в продолжение темы. В Госдуму России внесен законопроект, позволяющий Конституционному суду блокировать исполнение решений Европейского суда по правам человека. Проект закона разработал исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Торшин. Российские правозащитники сильно обеспокоены этим фактом. Возможен даже и международный скандал, именно потому что сегодня же открывается летняя сессия ПАСЕ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
17 июня Думский комитет по конституционному законодательству предложил экстренно внести в программу завершающейся весенней сессии проект поправок к уголовно-процессуальному и арбитражному процессуальному кодексам, внесенный накануне сенатором Александром Торшиным. Поправки меняют процедуру пересмотра дел по новым обстоятельствам, связанным с установленным Европейским судом по правам человека нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении этих дел российскими судами. По проекту господина Торшина, российские законы, которые Европейский суд признал нарушающими Конвенцию прав человека, теперь должны будут проходить дополнительную проверку в Конституционном суде на предмет соответствия Конституции. Если КС признает их конституционными, пересматривать законы и вынесенные на их основании судебные решения не потребуется. Единственным непреложным обязательством России станет выплата, присужденной Европейским судом, компенсации. Полное восстановление прав заявителей и устранение системных дефектов законодательства ставится в прямую зависимость от позиции Конституционного суда, который фактически получит возможность выдавать индульгенцию на неисполнение решений Страсбургского суда. Согласно пояснительной записке к проекту, поводом для него послужили разногласия между КС и Европейским судом по делу офицера Константина Маркина. Его жалобу Конституционный суд, в отличие от Европейского, рассматривать отказался. Вынесенным в закрытом режиме определение КС указал, что нормы законодательства, запрещающие мужчинам-военнослужащим получать отпуск по уходу за ребенком, соответствуют Конституции, поскольку обусловлены требованиями обороноспособности страны и национальными традициями. Европейский суд с этим не согласился и предложил России устранить содержащуюся в этих нормах дискриминацию по гендерному признаку. Это послужило поводом для инициированной Валерием Зорькиным масштабной дискуссии, в ходе которой председатель Конституции суда заявил о необходимости установить предел уступчивости и приоритете национального правосудия. Не связан ли внесенный сенатором Торшиным законопроект с грядущим развитием дела Михаила Ходорковского? На мой вопрос отвечает глава Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко.
Я думаю, что безусловно. И доказательства я вам сейчас приведу. Итак, 8 июня состоялось слушание Большой палаты, где рассматривалось дело о жалобе Константина Маркина к Российской Федерации о прекращении дискриминации. Это дело было в свое время рассмотрено палатой, но Российская Федерация по немногим делам добивается, по этому делу добилась пересмотра дела в Большой палате. Как будет решено это дело, никто не знает, кроме забегающих вперед граждан Российской Федерации, которые каким-то образом либо устраивают утечку информации, либо лгут, но почему-то заявляют, что Большая палата якобы уже приняла решение по делу Маркина, и оно якобы не в пользу государства. Это скандал и позор. Но этот скандал и позор продиктован паническим страхом некоторых представителей российской власти перед универсальным европейским правосудием по делу Михаила Борисовича Ходорковского, а их, собственно говоря, несколько. По первому делу, по первой его жалобе, уже принято решение. Тут несколько бравых людей отрапортовало, что он якобы дело проиграл. На самом деле, Михаил Борисович Ходорковский выиграл дело против российской власти, и это решение еще не оправдано справедливое судебное разбирательство. По нему тоже можно и нужно добиваться исполнения решения. Если по его жалобе на нарушение права на справедливое судебное разбирательство будет принято решение, которого он ожидает, то в этом случае они не хотят отменять приговоры. А они должны по новым обстоятельствам, выявившимся после рассмотрения дела Европейским судом по правам человека. Так говорит российский закон.
Адвокат Карина Москаленко о законопроекте, позволяющем Конституционному суду блокировать исполнение решений Европейского суда. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы вернул сегодня адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью Financial Times. В столице Йемена Сане десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием создать временный совет для управления страной. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог. Как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода» и со многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих публикаций в западной прессе, которые подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Правозащитницу Елену Боннер, которая умерла в Бостоне в возрасте 88 лет 18 июня, сегодня вспоминают все почти международные печатные издания. Какие публикации на эту тему вы отобрали сегодня?
Публикаций очень много, они появились практически во всех ведущих изданиях мира. Я начну с британской газеты «Гардиан», опубликовавшей подробную статью, в которой упомянуты многие важные события биографии Елены Боннер. С враждебностью, относящейся к правительству и на протяжении большей части жизни отвергнутая обществом, Елена Боннер вместе со своим мужем имела особый статус в сплоченном и боевом сообществе диссидентов, бросивших вызов советской власти. До и после ссылки их скромная московская квартира была своего рода командным пунктом, откуда велась подчас казавшаяся безоглядной, но во многом успешная война против советского авторитаризма. Несмотря на то, что Сахаров получил большую известность, Боннер принимала самостоятельные решения и вела неутомимую борьбу за лучшую жизнь своего народа, не только до, но и много лет после смерти мужа в 1989 году. Она говорила, что приняла эту роль, так как это было необходимо. Педиатр по образованию, семья которой сильно пострадала во время сталинских чисток, Елена Боннер стремилась к более простой жизни. Вместо того, чтобы быть героической женщиной, однажды она сказала, что для нее более предпочтительней быть бабушкой. «Я бы очень хотела быть просто женщиной, матерью и дочерью», — сказала она. А вот как вспоминает о Елене Боннер газета «Нью-Йорк Таймс». Сегодня утихли битвы, которые вели тысячи находившихся в оппозиции к советскому государственному строю простых людей и десятки диссидентов. Эта борьба уступила место более заметным событиям истории, но несколько имен той поры все-таки будут оставаться на слуху. Елена Боннер – одно из них. Она и ее муж – символы оппозиционной силы и храбрости не только на пространстве бывшего Советского Союза, но и за границей. Боннер часто воспринималась как жена одного из самых известных в Советском Союзе диссидентов и ученых, но история ее правозащитной деятельности не менее долгая. Ее решимость, организационные навыки и характер помогли привлечь внимание к проблемам с правами человека. Сахаров и Боннер были членами одной команды, связанными друг с другом убеждениями, что свобода совести – условие существования любого цивилизованного государства, а Восток и Запад должны двигаться по направлению к примирению. Эти убеждения помогли им пережить многие испытания – слежку, преследование, арест и ссылку.
Саша, в конце 80-х в Советском Союзе работали корреспонденты многих крупнейших мировых изданий. Вам не встречались статьи, написанные кем-то из тех, кто лично знал Елену Боннер?
Главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник был лично знаком с Еленой Боннер. В статье к биографическим данным он добавляет собственные наблюдения. «Любовь Сахарова и Боннер ощущали даже окружающие. Моя жена Эстер Фейн и я в то время жили в Москве. В конце 80-х, начале 90-х мы работали репортерами. Она для «Таймс», а я для «Вашингтон-Пост». Как и многие другие корреспонденты западных изданий, мы время от времени появлялись на пороге их квартиры, видели их на бесконечных встречах, демонстрациях и сессиях Совета народных депутатов. Лев Тимофеев, бывший политический заключенный и диссидент, однажды рассказал моей жене Эстер о поездке вместе с Боннер в Париж на посвященную правам человека конференцию. Встреча с Сахаровым была назначена в аэропорту, куда он прилетал из Соединенных Штатов. «Они были в разлуке полтора месяца», – рассказал Тимофеев Эстер. «И когда они увидели друг друга, их лица озарились, как это бывает у молодоженов. Все ожидающие в аэропорту журналисты чувствовали неловкость, а мне казалось, что я мешаю встрече двух влюбленных».
Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми публикациями в западных изданиях, посвященными покойной Елене Георгиевне Боннер. Мы продолжаем программу «Время свободы». Греция получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля, если греческий парламент до этого времени одобрит пакет мер по сокращению бюджетного дефицита и структурной реформы. Решение об этом было принято на совещании министров финансов 17 стран еврозоны в Люксембурге. С нами на связи сейчас брюссельский журналист, эксперт по работе структур Европейского Союза Виктор Анучко. Виктор, здравствуйте. И мой первый вопрос к вам. Известно ли сегодня что-нибудь новое относительно греческой проблемы в Брюсселе, в Люксембурге? И сделаны ли уже какие-то дополнительные заявления?
Ну, выводы, к которым пришла Еврогруппа, в основном были предсказуемы, о чем на пресс-конференции, только что состоявшейся в Люксембурге, заявил член Европейской комиссии Оли Рен. Хотя появились некоторые новые факты. Оптимизм Европейской комиссии, озвученный в конце прошлой недели самим Оли Реном, членом комиссии по экономике и валютным вопросам, нашел свое частичное подтверждение на встрече Еврогруппы в Люксембурге. И министры экономики и финансов 17 стран договорились о возможности выделения Греции очередного пятого транша финансовой помощи для рефинансирования долга и обсудили главные позиции второго греческого плана по выходу из кризиса, основанного на принципах жесткой экономии и приватизации, которая должна принести в бюджет около 50 миллиардов евро. И еще один важный момент – это принципиальная договоренность по привлечению к финансированию помощи Греции частного сектора банков и других финансовых доноров. Это было требованием Германии. Частные инвесторы будут привлекаться на добровольной основе. Порядок их участия в операции спасения Греции еще предстоит обсуждать, но на сегодня уже ясно, что министры Еврогруппы согласны в том, что необходимое дополнительное финансирование будет осуществляться одновременно официальными и частными источниками. И вот тут самое время сказать «но». Но все эти договоренности строго обусловлены реализацией целого ряда мер, которые Европейская комиссия, Еврогруппа, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд требуют от греческих властей. На только что завершившейся, как я уже сказал, в Люксембурге пресс-конференции председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер отметил, что главным на данном этапе является одобрение греческим парламентом до конца июня плана макроэкономических мероприятий по выходу страны из кризиса. И он подчеркнул, что помощь будет строго обусловлена выполнением новой программы экономических реформ, а это требует соответствующих обязательств Греции перед своими кредиторами. И Юнкер также сообщил, что 3 июля состоится внеочередное заседание Еврогруппы, которое рассмотрит соответствие принимаемых Грецией мер поставленным ей условиям. А Оли Рен, в свою очередь, заявил, что во вторник и в среду, в предстоящие вторник и среду, в Афинах представители Европейского центрального банка и Международного валютного фонда должны вместе с греческим правительством завершить последнюю редакцию меморандума о взаимопонимании Греции и ее будущих кредиторов по финансированию долга. По его словам, этот меморандум станет основой для голосования в конце июня греческого парламента по одобрению мер оздоровления экономики. И Оли Рен считает, что Еврогруппа приняла ожидаемое решение, которое подтвердило условия для выплаты Греции пятого транша помощи в начале июля. Официальное решение выделения этих 12 миллиардов евро может быть принято после того, как греческий парламент одобрит бюджетную стратегию на среднесрочную перспективу, а также программу приватизации, отметил Оли Рен. И по его мнению, эти меры позволят Греции оздоровить государственные финансы и реформировать свою экономику, чтобы создать предварительные условия для устойчивого роста и создания рабочих мест. Вот таковы основные выводы двухдневного заседания Еврогруппы в Люксембурге.
Виктор, благодарю. Напоминаю, с нами на связи был брюссельский журналист, эксперт по работе структур Европейского Союза Виктор Анучко. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Великобритании, в пригороде Лондона, начинается одно из главных теннисных событий года. Один из четырех турниров «Большого шлема», который многие считают самым престижным. Уимблдонский теннисный турнир. Это самое старое состязание в теннисе. В этом году оно проводится в 125-й раз. Впервые оно состоялось в 1877-м. О главных претендентах нынешнего турнира и об особой атмосфере Уимблдона мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем телеканала НТВ+. С Александром Шмурновым.
Начнем с мужского одиночного разряда. Здесь есть четыре фаворита, эти же люди фавориты всех турниров нынешнего сезона. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Мари. Рафаэль Надаль в последнее время, после того, как он научился играть на траве так же, как на грунте, реализуя свои лучшие стороны, стал, безусловно, главным претендентом на победы в Уимблдоне. Вопрос только в том, Надаль – это тот самый Надаль, который уже преодолевал свои проблемы психологического порядка, проблемы с коленом, появление Джоковича, которое он переживает до сих пор и с которым ему нужно справляться еще до матча с Джоковичем. Если Надаль вопросы свои решает, то он претендент номер один. Федерер остается самым гениальным теннисистом всех времен и народов, на мой взгляд, но 30-летний рубеж, конечно, требует от него слишком больших затрат физических. Очень много будет зависеть от того, сохранит ли он к решающим поединкам силы. Потому что на Ролан-Гаррос Федерер впервые за два последних года показал, что он возвращается в струю претендентов на победу. Но Джокович просто лучше всех играет в теннис. Правильнее всех играет в теннис. Федерер гений, Джокович скорее ремесленник, но такой ремесленник, против которого далеко не каждый гений способен устоять. Ну и, наконец, Энди Мари. Гигантское давление британской публики на шотландца. Мари успел уже стать на Уимблдоне идолом. Это ему и мешает, и помогает. По-настоящему у Энди Мари две проблемы. Это травма, которая была получена две недели назад, и его неумение играть в финалах. Все серьезные матчи пока что он в своей карьере проиграл.
Что у женщин?
У женщин нет явного фаворита в сезоне. Уимблдон немножко меняет расстановку сил, и здесь есть надежда, что фаворитом становится Мария Шарапова. Сейчас, когда Шарапова провела блестящий грунтовый сезон, все это доказало, что Шарапова вернулась на самый высокий уровень своей игры. Если она ничего не боится, если у нее идет подача, это два главных фактора, Шарапова практически неостановима на траве, потому что игра здесь идет гораздо более быстро, чем на других покрытиях, и против Шараповой нет оружия ни у кого, кроме разве что Серены Уильямс. Серена Уильямс успела вернуться после серьезных проблем, связанных с операцией, с тем, что она не играла в теннис практически год. Вернулась и вышла на траву в Исборне, но провела два матча и еще не показала никакого тенниса, о котором можно было бы судить. Это не значит, что Серену нужно прямо сейчас вычеркнуть из фаворитов. И она всегда находила в своем мощном и при этом легком, уверенном теннисе новые и новые инструменты. Если сейчас Серена успеет восстановиться, то в каждом следующем матче она еще и будет набирать. И к полуфиналу, к финалу она может вновь прийти в роли фаворита. Ну а остальные, можно сказать, что именно остальные, хотя здесь совершенно разные роли, например, у первой ракетки мира Каролины Возняцки или у китаянки Нали, которая выиграла только что Ролан-Гаррос, но все это остальные, в том числе и Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, россиянки Виктория Азаренко из Беларуси, туда можно добавить чешку Петру Квитову, восходящую звезду, и, наверное, еще нескольких теннисистов. Каждому из этих игроков просто уготована роль теневого фаворита, очень удобная роль на таких турнирах.
Насколько существенно влияние травы на расстановку сил?
Очень существенно. Ну, прежде всего, в женском теннисе, на мой взгляд. Те теннисистки, которые исповедуют быстрый, агрессивный теннис, которые умеют играть в низких точках, которые прекрасно действуют у сетки. Это все довольно разные понятия, но объединяющие в себе объем травяного стиля. Все эти теннисистки сразу получают преимущество. И, например, я ни разу не упомянул имя итальянки Франчески Скиавоне, которая в прошлом году выиграла Ролан-Гаррос, которая сейчас была в финале и которая на Уимблдоне, на мой взгляд, не имеет никаких шансов. Ее манера игры с высокими подкрутками, с терпеливыми действиями на задней линии совершенно не приспособлена к Уимблдону.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Александр Шмурнов. Сегодня в Великобритании открывается Уимблдонский теннисный турнир. Вы слушаете «Время Свободы». В Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы вернул сегодня адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Ранее сообщалось о возвращении аналогичного ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применить в России тот или иной вердикт Европейского суда по правам человека. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьер-министром Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газете Financial Times. В столице Йемена Сане десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием создать временный совет для управления страной, чтобы не допустить возвращения президента Али Абдаллы Салиха, находящегося на лечении в Саудовской Аравии. Президент Сирии Башар Асад в обращении к гражданам страны сообщил о намерении начать национальный диалог. Одновременно Асад возложил ответственность за кризис в Сирии на группу бандитов, которые якобы проникли в ряды участников мирных демонстраций. Мэром Кишинева вновь избран представитель либеральной партии Дорин Киртааки. Согласно окончательным итогам второго тура выборов, Киртааки набрал всего на несколько тысяч голосов больше, чем его соперник, представитель оппозиционной партии коммунистов Игорь Дадон. На северо-западе Пакистана сегодня в результате ракетных ударов, нанесенных предположительно американским беспилотным самолетом, убиты не менее 7 боевиков. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы», как всегда, слушайте в нашем эфире в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. Первая и главная тема программы – это новое предвыборное заявление Дмитрия Медведева, сделанное в интервью британской газете Financial Times. Поговорю с экспертами на тему о том, почему они звучат так путанно и нерешительно. Президент Сирии Башар Асад обещает конституционную реформу и одновременно жесткую расправу с своими политическими противниками. Прекратятся ли в стране массовые волнения? Вот две из политических тем программы, а в конце выпуска поговорим о том, что в Лондоне отмечают 300-летний юбилей собора Святого Павла. Один из крупнейших храмов христианского мира, только что как новенький стал после реставрации. Это самый крупный реставрационный проект такого рода в истории Великобритании. Как известно, над собором Святого Павла огромный громадный купол, в том же стиле построены и другие знаменитые христианские храмы, собор Святого Петра в Ватикане или даже российские Казанские и Исаакиевские соборы. Вот о храмовой архитектуре и о роли в этой архитектуре больших куполов я беседовал сегодня с доктором искусствоведения Андреем Толстым. Давайте послушаем фрагмент беседы. Наличие купола – это только дань архитектурной моды или есть какой-то сакральный смысл в этом?
Безусловно, сакральный смысл в этом есть, потому что купол олицетворяет как бы небесный град Иерусалим, соответственно, небесную сферу, где восседает Христос, Вседержитель, Пантократор. Ну, в русских храмах это тоже можно видеть обычно. В центральном барабане изображается Христос во славе, так называемый. Это, конечно, именно символическое значение, то есть Христос, который через своих евангелистов верных, которые занимают такие вот так называемые паруса, где купол, купол соединяется со стеной центрального пространства подкупольного. Там 4 как раз паруса, на них 4 евангелиста изображаются. Он через них как бы доносит свою волю до пророков, до святых воинов и так далее, которые обычно украшали росписями центральные столбы, подпирающие центральный купол.
И почему же купол победил на определенном этапе готическую архитектуру, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что именно в силу того, что он более ярко подчеркивает именно такую вертикаль как бы со священной власти горнего мира над миром дольним.
В России 19 века родилась мода и существовала мода на вот эти крупные купольные храмы, причем, как мне кажется, западной архитектурной традиции, и Казанский храм в Петербурге, и Исаакиевский собор. Почему именно в это время пришла мода на такие храмы в России?
В 19 веке происходит такое серьезное осмысление западной архитектурной традиции. Возникает так называемое направление, которое получило название историзм, когда разные исторические стили как бы иногда смешивались в одном архитектурном сооружении. И происходило это, в общем, отчасти просто по воле самого архитектора, который отдал предпочтение тому или иному художественному направлению. Вот этот стиль историзм, он возник на руинах стиля классицизм, то есть как бы продолжение классицизма, вот, и ампира. Вот этот историзм, который предпочитал классические архитектурные формы или формы ренессансного типа. Вот как раз то, что связано с собором Святого Павла и Святого Петра.
Московский искусствовед Андрей Толстой. Я беседую с ним в связи с 300-летним юбилеем собора Святого Павла. Об этих и других ярких темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шары. В эфире «Время свободы». Президент Сирии Башар Асад в своем сегодняшнем обращении к народу вновь заявил о готовности жестко подавлять вооруженные выступления против своего режима. В то же время Асад объявил о начале экономических и политических реформ, которые должны стабилизировать экономику и обеспечить начало национального диалога в Сирии. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
С начала массовых демонстраций в Сирии в марте это третье обращение Башара Асада к народу. 30 марта он обвинил иностранные государства в заговоре против Сирии, а 16 апреля объявил об отмене чрезвычайного положения, существовавшего в стране с 1963 года. Нынешнее выступление сирийского президента состоялось в здании университета в Дамаске и транслировалось по телевидению в прямом эфире. Башар Асад сказал, что намерен бороться с коррупцией, обещал обратиться в Министерство юстиции с тем, чтобы разработать план широкой амнистии. По мнению сирийского президента, беспорядки в стране провоцирует группа диверсантов. Преступники, считает Асад, пытаются воспользоваться ситуацией под лозунгами реформ, преследуя корыстные цели и сея хаос. Он заявил, что следует отличать диверсантов от тех, кто предъявляет властям законные требования. Асад повторил свой давний тезис о том, что существует иностранный заговор против нынешнего режима, и обещал жестко бороться с теми своими противниками, кто откажется сложить оружие. Сирийский президент сообщил также о создании специального комитета по конституционной реформе, которая позволила бы создание новых политических партий. Сейчас единственной в стране является правящая партия БААС. Парламентские выборы должны состояться в Сирии в августе, и, согласно плану Асада, весь пакет реформ должен быть утвержден уже в сентябре этого года. Все больше участников акции протеста сейчас заявляют, что согласятся только на отставку президента и смену режима, правящего страной в течение 40 лет. Напомню, что Асад пришел к власти в Сирии в 2000 году, после смерти своего отца Хафиза Асада. По оценкам оппозиции, в ходе подавления демонстраций были убиты не менее 1400 человек, более 10 тысяч задержаны, около 11 тысяч вынуждены бежать в соседнюю Турцию. Еще 5 тысяч человек расположились в лагерях вдоль сирийско-турецкой границы. Великобритания вместе с Францией, Германией и Португалией в начале июня внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий сирийский режим. Против какого бы то ни было иностранного вмешательства в конфликт в Сирии выступают обладающие в Совете Безопасности правом вето Россия и Китай, поэтому наблюдатели считают крайне маловероятным, что резолюция по Сирии будет принята. Вот как министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк объясняет цель резолюции по Сирии и требования к сирийскому президенту Башару Асаду.
Великобритания призывает президента Сирии, как это было уже отмечено в проекте резолюции, представленной в Совет Безопасности ООН, выполнить законные требования народа, освободить политических заключенных, обеспечить доступ к интернету и свободу прессы и сотрудничать с ведомством ООН по правам человека.
Министры иностранных дел Европейского Союза на совещании в Люксембурге обсуждают вопрос о расширении санкций против Сирии в связи с репрессиями против участников мирных акций протеста. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере обсуждают форум гражданских активистов «Антисилигер», прошедший в Химкинском лесу. Свои впечатления от поездки на форум журналист Александр Морозов изложил под заголовком «Русский блогерский Вудсток».
«Антисилигер» — это, кроме прочего, а может быть и главным образом, первый российский слет блогеров. Потому что все, кто там был, блогеры. Это было своего рода мегазаседание блогерского клуба на 1500-2000 человек. Поэтому и там выступил с чистым сердцем от имени своего блогерского клуба и приветствуя блогерские клубы других городов. Если бы не блогерство, все это было бы невозможно. Такая мегаплощадка для развиртуализации общения блогеров – отличная идея. Студенты разных вузов едут посмотреть на тех, кого они читают в блогах. Активисты стоят своими стоянками. Из регионов приезжают молодые журналисты или бизнесмены послушать Навального, которому они не просто перечислили деньги, но многие стали собирать материалы для Росъямы у себя.
Критику в адрес форума высказывали как те, кто традиционно с недоверием относится к любой деятельности оппозиции, так и те, кого смутило участие в нем бывших политиков, например, экс-спикера Сергея Миронова или бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Пользователь Эйра озаглавил свой комментарий к выступлению Олега Митволя. «Антисилигер – это все же немного силигер».
Сейчас он принимает участие в антисилигере. Сказал ли данный человек: «Вот, я натворил кое-что не на благо всех существ, так мне сейчас за это стыдно. И за тогдашнее сотрудничество с теми, кто потом начал меня травить, мне тоже стыдно. В общем, нехорошо тогда все вышло, но я сейчас многое переоценил». Нет, ничего подобного. Мы говорим о Навальном, о партии зеленых, и все. А наломанных дров словно бы и не было. Просто отставленный деятель власти вдруг стал оппозицией. Так что, наверное, хорошо это – не ездить на антисилигеры, которые в чем-то все же самые настоящие силигеры, а также не играть в эти игры, столь распространенные в имперской столице. Ибо «анти» – это в данном случае «вместо», а не «против».
Британская блогосфера оплакивает продажу телевизионного центра BBC в Лондоне. Здание, вещание из которого началось в 1960 году, было одной из первых в истории архитектуры построек, специально предназначенных для телевидения. В плане весь комплекс имеет форму вопросительного знака, круглую точку которого работники центра с любовью называют «донатом». Здесь снимались всемирно известные британские ситкомы. Один из пайтонов, Майкл Пейлин, который уже давно не работает в телецентре, отнесся к известию с грустью, но, пожалуй, спокойнее других.
Эти круговые коридоры создавали очень странные ощущения. Мне кажется, я только тем и занимался, что придерживал двери для тех, кто шел следом. Но в этом вечном хождении по кругу было что-то правильное. Возникало желание вырваться и придумать что-то новое. И еще, конечно, бар. В мои времена люди заходили в бар в 12 утра, сидели там до 2:30 ночи, а на следующий день приходили с гениальным сценарием.
Известный радио и телеведущий Дэнни Бейкер отреагировал куда эмоциональнее. Он пишет в Твиттере:
BBC пытается загнать телецентр. BBC, которая придумала когда-то специальную программу о сохранении культурного наследия. Бездушные, бездушные ублюдки.
И добавляет минуту спустя:
придурки! Ну вот, например, Тауэр. Сколько он стоит? Нужен ли он на самом деле? Имеет ли смысл держать его в лондонском центре? Может, стоит перевести этих дворцовых стражей в другое место?
Однако самой злой следует признать реакцию Чарли Брукера, автора, продюсера и ведущего программы «Screen Vibe» на BBC. Он пишет в блоках «Guardian».
Здание продают из экономии, но ведь ценность его по большей части символическая. Роберт Флоренс, комик из Глазго, говорит, что сказать начинающему юмористу, что телецентра больше нет, это все равно, что сообщить будущему космонавту, что Луна исчезла. Наверное, постоянным сотрудникам телецентра подобная сентиментальность чужда, и они скажут, что этот вечный бардак и порочно-круговые коридоры им давно осточертели. Но тем, кто бывает в телецентре только изредка, каждый визит туда кажется исполнением детской мечты. Этот круговорот людей, это ощущение истории заставляет тебя по-другому смотреть и на собственную работу. Времена, конечно, меняются. В конце концов, это всего лишь здание. Да и телевидение, по меткому выражению Луи Барфа, по сравнению с былыми временами, превращается в какую-то вагинальную бижутерию. Но когда представишь, что это место заполнит толпа анонимов, блуждающих в стерильном пространстве, неотличимом от любого другого торгового центра, возведенного после 2002 года, а посреди всего этого убожества будет торчать гениальный чурбан телецентра, как статуя свободы на пляже в конце планеты обезьян, хочется отбросить всякую сентиментальность. Лучше разберите здания на кирпичи и толкните их на eBay. Только не надо этой вагинальной бижутерии для наших воспоминаний.
Актеру Роберту Крейгу Моргану, сыгравшему молодого Калигулу в сериале «Я Клавдий», будущее телецентра представляется в чеховских тонах. Вишневый сад, похоже, вырубят и распродадут пошлым дачникам. Он пишет в своем блоге:
они надеются построить здесь новое жилье и, конечно же, торговый центр, ровно напротив крупнейшего в Европе Вестфилда. Крис Кейн, руководитель отдела недвижимости BBC, недавно признал, что продажа участка под жилищное строительство стала бы идеальным выходом. Это позволило бы компании до 2016 года удерживать абонентскую плату на уровне 2010.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью газете Financial Times. Преображенский суд Москвы вернул сегодня адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице Йемена Сане десятки тысяч людей требуют создать временный совет для управления страной, чтобы не допустить возвращения президента Али Абдаллы Салиха. В Тунисе сегодня начался процесс по делу бывшего президента этой страны Зина Аль-Абидина Бен Али, обвиняемого в злоупотреблении властью, который проходит в отсутствие обвиняемого. Греция может получить очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля, если выполнит ряд жестких условий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Валить или не валить? Спецпроект «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер о том, почему Россия не хочет принимать беженцев.
В блогах «Свободы».
Алла Намсараева. Почувствуй себя россиянином.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Правительство России намерено включить Ростелеком в список приватизируемых крупных госкомпаний, заявил в ходе Петербургского экономического форума руководитель департамента Министерства экономического развития Алексей Уваров. В любом случае, государство сохранит значительный контроль над компанией Ростелеком, прогнозируют эксперты. Однако само создание этого оператора свидетельствует о том, что Россия в этом секторе экономики следует европейской модели. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Компания «Ростелеком», оператор дальней телефонной связи, объединившая весной этого года и все 7 межрегиональных компаний обычной проводной связи в России, пока формально остается в составе государственного холдинга «Связинвест». Однако «Ростелеком» является столь крупным активом холдинга, что фактически перерос его рамки. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Константин Чернышов.
Ситуация сейчас выглядит примерно так. «Ростелеком» — это как большая операционная компания, которая владеет фактически всей сетью, которой владел раньше «Связинвест» через свои дочерние компании. То есть сейчас это все консолидировано в сам «Ростелеком». «Связинвест» фактически превратился в некий холдинг, действительно, который владеет лишь одной операционной компанией «Ростелеком». Ну, за вычетом там некоторых мелких компаний, которые остались в «Связинвесте». И плюс «Ростелеком» сам теперь владеет еще блокирующим пакетом в «Связинвесте». Поэтому дальнейшее развитие всей этой ситуации, скорее всего, будет в том направлении, что «Ростелеком» объединится со «Связинвестом» в некую новую компанию, скорее всего, с брендом «Ростелеком» и с государственным контролем.
Государственный холдинг «Связинвест» был создан еще в 1995 году, а два года спустя пережил первый этап собственной приватизации. 25% его акций приобрел за 1,9 миллиарда долларов американский финансист Джордж Сорос, позднее назвавший эту сделку худшей в своей жизни инвестицией. Сколько этот же пакет акций холдинга может примерно стоить сегодня, 14 лет спустя? Аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Надо сказать, что последний известный рынку ориентир цены «Связинвеста» имел место быть в конце лета, начале осени прошлого года, когда, собственно, прошла сделка между «Ростелеком» и «АФК-система» по выкупу 25% тех самых, кстати говоря, 25% акций «Связинвеста», которые в свое время выкупил Сорос и которые уже с тех самых пор поменяли много рук. Сделка эта прошла по цене порядка 26 миллиардов рублей, что, если взять по курсу 29, это где-то 900 миллионов долларов, что, соответственно, порядка половины того, что в свое время платил Сорос.
«Ростелеком» контролирует сегодня большую часть всех сетей обычной проводной телефонной связи в России, в том числе так называемую «последнюю милю», то есть провода, подходящие от магистральных сетей к отдельным домам. Значит ли это, что даже приватизируя «Ростелеком» частично, государство будет стремиться сохранить за собой контроль над этой инфраструктурой? Константин Чернышов, компания «Уралсиб Кэпитал».
На мой взгляд, государство сохранит контроль над объединенной компанией, или это будет в виде блокирующего пакета, или в виде контрольного пакета. Оба варианта, наверное, имеют право на жизнь. Но чтобы государство полностью отказалось от контроля над «Ростелекомом», я думаю, что это крайне маловероятное развитие сценария. И здесь главное не в том, что государству нужен контроль за последней милей, а скорее важным является контроль над инфраструктурой магистральной, той инфраструктурой, которой раньше в основном владел сам «Ростелеком» до объединения с региональными компаниями. Потому что эта же инфраструктура, она используется не только для передачи трафика бизнеса или частных лиц, но и для некоторых нужд, связанных с государственной безопасностью и обороной.
Во многих странах Европы государство в той или иной степени сохраняет за собой контроль над бывшими госмонополиями в секторе телефонной связи. Например, в компании France Telecom доля государства составляет примерно 27%, в Deutsche Telekom 32%, а в норвежской Telenor 52%. А сами эти компании давно занимаются не только проводной связью, но и сотовой или интернет-услугами, то есть стали универсальными операторами. В России компания «Ростелеком», исходя из планов ее развития, фактически намерена идти по этому же пути. Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Я думаю, что Россия сделала такой крупный шаг именно к европейской модели рынка. То есть российский рынок, который, наверное, практически с момента, может быть, приватизации, не знал одного сильного крупного оператора, за которым бы стояло государство, и который бы объединял всю и фиксированную сеть, и развивал бы мобильную связь одновременно, такого на рынке у нас не было. И поэтому то, что мы сейчас видим, это, по сути своей, действительно приход к европейской модели. На рынке появился крупный оператор, который владеет основной телекоммуникационной сетью страны, и при этом будет, очевидно, активно развивать и мобильный бизнес. Но на тот момент, когда этот оператор появился на рынке в России, у нас уже существовали крупные мобильные операторы, чего, наверное, не было в Европе, потому что в Европе такой оператор, как Deutsche Telekom, существовал, можно сказать, всегда, а мобильные операторы развивались с ним параллельно.
Правительство России намерено включить Ростелеком в список приватизируемых крупных госкомпаний, заявил в ходе Петербургского экономического форума руководитель департамента Министерства экономического развития Алексей Уваров.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве в Высшей школе экономики проходит молодежная социологическая конференция, посвященная памяти известного российского ученого Юрия Левады. Это мероприятие организует ежегодно Высшая школа экономики и аналитический центр Юрия Левады. Молодые ученые, студенты, аспиранты, сотрудники различных социологических центров представляют темы своих исследований. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Уже пятый год подряд собираются молодые исследователи на конференцию в Высшей школе экономики. В этом году в центре внимания участников актуальные политические и социальные проблемы российского общества, гражданские движения, вопросы, связанные с религией, образованием, некоторые экономические моменты. О конференции рассказывает профессор Леонид Косолс, заместитель декана факультета социологии.
Конференция посвящена памяти выдающегося социолога Юрия Левады. Специально она проводится для молодых социологов, аспирантов, молодых ученых, студентов. Не имеет такого жесткого тематического фокуса. В этом, собственно, одна из особенностей конференции. Здесь попытка получить некоторый такой срез, чем занимаются молодые социологи, чем они интересуются. Собственно, это и отчасти связано с научным лицом Юрия Левады, который не фиксировался на какой-то одной узкой теме, а, скажем, рассматривал проблему советского человека, да, который в себе концентрирует фактически все узловые социальные проблемы, с которыми общество сталкивалось и сталкивается сейчас до сих пор. Поэтому, собственно, и тематические конференции каждый раз бывают весьма разнообразны. Там большой набор проблем. И вот, скажем, нынешняя конференция, пятая по счету, там также большой срез как проблем содержательных, так и методических, узкопрофессиональных.
Молодые ученые из каких организаций представлены в этом году на конференции?
В общем, из довольно разных. Как, естественно, из Левада-центра, из Высшей школы экономики, так и из РГГУ, из МГИМО, РХТУ имени Менделеева, ГАЭФК «Русь», конечно, тоже, из МГТУ имени Шолохова, Москва. То есть, в общем, достаточно разных организаций, где в той или иной мере ведут социологические исследования.
Какие темы поднимают молодые социологи на конференции в этом году? Какие, может быть, имена хотелось бы упомянуть?
Тут, скажем, гражданские инициативы, общественные движения. Это из Левада-центра «Волков». Весьма такая серьезная проблема, с которой начинается секционное заседание конференции. Далее проблема религиозности. Причем Россия на международном фоне, различные российской религиозности в сравнении с другими. Это Пруцкого из лаборатории сравнительных социальных исследований. Представление россиян о бедности и богатстве – это вечно зеленая тема, она ничуть не менее актуальна сейчас, как и была, и на прошлых конференциях тоже эта проблема поднималась. И здесь интересно, что какие происходят изменения. Как раз и замысел, это доклад Бондаренко, дать такую широкую панораму, начиная с опросов 90-х и 2000-х годов, потому что здесь интересна динамика. Дальше довольно большой блок докладов о проблемах материального потребления, в том числе потребление групп с ограниченными потребительскими возможностями, как там сказано, российских бездомных, из РГГУ доклад Марковой. Федерации. Далее на близкую тему о проблеме торговли доклад Маркина о том, как проходил закон о торговле и какая была вокруг него борьба.
Скажите, а идеи самого Юрия Левады обсуждаются на конференции?
Это прежде всего начинается с пленарного доклада, который, как правило, посвящен какой-то одной из крупных проблем, на которых фокусировался Юрий Александрович Левада. В данном случае это доклад Дубина Юрия Левада о социальном переломе и его рутинизации. То есть, вот, собственно, как происходит привыкание общества к ситуации резких перемен. Юрий Александрович об этом писал и размышлял, потому что 90-е годы, собственно, и был этот самый этап социального перелома, а 2000-е годы – это этап уже привыкания к нему, когда ситуация перехода стала для всех привычной и превратилась в некую рутину. Что касается секционных заседаний, когда, собственно, выступают сами молодые исследователи, там отдельные проблемы затрагиваются, что, например, там проблемы религиозности и ценностей с этим связанных. На эту тему тоже есть определенные работы Левады. Конечно, в общественных движениях и так далее. Но здесь даже важно не то, что напрямую обсуждается или нет, собственно, конкретной работы, а просто вот идеи, которые Левады были высказаны, они в прямом и непрямом виде действительно иногда представляются в работах молодых людей, обсуждаются, и в этом смысле это вот ситуация нормальной научной преемственности.
Что для вас лично наиболее интересно в таких конференциях?
Для меня наиболее интересно, пожалуй, вот панорама, как раз это разнообразие работ молодых исследователей, на чем они фокусируют внимание, на чем нет. И, в общем, видно, что они фокусируются как на проблемах действительно острополитических, скажем, как социальные движения, так и на проблемах таких традиционных, привычных, там, вот, бедности и богатства, например. В этом смысле это позволяет увидеть, как бы, вот, срез состояния, что ли, российской социологии, ее молодое лицо, вот так скажем. Это вот наиболее интересно.
Говорил профессор Леонид Косолс. По материалам конференции Высшей школы экономики собирается издать сборник работ молодых социологов.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большой доклад о состоянии прав человека в Европе.
Власти пока отказываются сообщить имена погибших.
Центральные площади и парки азербайджанской столицы были взяты под усиленный контроль.
В 2001 году Елена Боннер разоблачала государство лжи, создаваемое Владимиром Путиным.
Спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев ударил электрошокером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».